Добрый вечер, меня зовут Алексей Соломин. В студии сегодня у «Эхо Москвы» телеканал RTVI и канал «Эхо Москвы» в YouTube. Журналист Константин фон Эггерт. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
Мы начнем, естественно, с мер, которыми отвечает Тереза Мэй России на отравление Сергея Скрипаля. Британия считает Россию в этом причастной. Вы только что в своем твиттере написали, что Тереза Мэй по своему сменила Барака Обаму на первом месте в хит-параде самых бесконфликтных и удобных для Кремля западных политиков. Браво, Владимир Владимирович. Я видел в этом, если честно, иронию. Я туго воспринимаю, в отличие от этих вещей. Но, если я правильно понял, то обделались британцы.
Ну, вы знаете что, пока поступает еще дополнительная информация о том, что будут введены определенные там персональные санкции против каких-то людей в, так сказать, стиле закона Магнитского, но вот это еще только предстоит. Но в общем и целом, смотрите, я достаточно пожилой человек, чтобы помнить, как намного, ну, то школе вы обвинили Россию, я в данном случае не говорю, что там на самом деле было, ну, скажем, если вы уверены, что вы можете обвинить иностранную державу, другую страну, в том, что она совершила фактически атаку с участием или с употреблением оружия массового уничтожения на вашей территории. Вы утверждаете, что это происходит не первый раз, если говорить о деле Литвиненко. Вы начинаете расследование 14 смертей других российских беглецов, которые, значит, тут при странных обстоятельствах с вашей точки зрения погибли. Вы говорите все это, и после этого, в общем, ответ на самом деле, знаете, чему соответствует? Ответ соответствует стандартному шпионскому скандалу. Но если не считать того, что представители Великобритании не поедут на открытие чемпионата мира. То есть команда поедет, не поедет член королевской семьи. Да. Ну, смотрите, в истории британо-российских отношений есть, например, высылка 100 сотрудников советского посольства в начале 70-х годов. И там не было ничего связанного с химическим оружием. Это была обычная, так сказать, такая довольно серьезная, конечно, политическая акция тогда. Вот. То есть, я это к тому, что, в общем, конечно, замах был, как говорили в моем детстве, на 5 рублей, а выход на 3 копейки. Поэтому, с точки зрения Кремля, это, конечно, демонстрация того, что я бы это воспринял так, что, да, Лондон боится раздражать Москву. Москва нужна, как это всегда говорят западные политики, в работе по Сирии, в работе по Ирану, в работе по терроризму, в работе...
Тереза Мэй делала заявление на это. Говорила, что диалог нельзя сворачивать.
Диалог, ну вот, значит, соответственно, ну, хорошо, значит, тогда я считаю, что вот это мое личное мнение, опять же, что да, конечно, я всегда говорил, что с моей личной точки зрения не было более удобной пластилиновой и легко обводимой вокруг пальца американской администрации, ну, для Кремля лично, чем администрация Барака Обамы, особенно вот в последние 4 года с Джоном Керри. Это просто было просто пиршество какое-то, я считаю, для Кремля. Ну, вот, так сказать, Тереза Мэй действительно, с моей точки зрения, где-то вот на этом пути. Поэтому, ну что, можно сказать, что это большая удача пока что.
А это рациональный подход для британского политика или это излишне мягкий подход для британского политика?
Понимаете, в чем дело? Насколько я понял британскую бюрократию, проработав 10 лет на BBC, она может быть очень жесткой. И в данной ситуации я как раз предполагал, я просто даже, так сказать, сгруппировался в ожидании того, какой может быть ответ.
Вот можно я процитирую вашу колонку с сайта «Немецкой волны»? Помимо публичных акций, вроде бойкота футбольного первенства мира, могут последовать стандартные. Высылка части российских дипломатов, не раз случалось и раньше, б, уголовные дела в отношении связанных с Кремлем олигархов, имеющих активы Великобритании, и в лишение подданства россиян и членов их семей, получивших его в результате натурализации. Да. В итоге обошлись только высылкой, да и то еще не самой жесткой.
Получается, что так, да. Это не то, что... Я просто, как глядя со стороны, анализирую, как это будет воспринято в Кремле. В Кремле воспринято принимают все через призму силовой политики, все через призму жесткой силы. И если уж вы обвинили кого-то вот в таких смертных грехах, то, значит, ответ должен быть соответствующим. Если этого ответа нет, то в Кремле воспринимают так: ага, значит, это просто такой пугательный пиар, а на самом деле эти люди боятся. Потому что восприятие мира российским политическим классом, российской правящей верхушкой, оно такое. То есть Есть сильные и слабые, больше других просто нет. И, соответственно, надо постоянно быть сильным. Это, про это практически каждое второе высказывание там, российского руководства. С точки зрения, ну, по крайней мере, если смотреть сегодня, то, конечно, для них теперь правительство Тереза Мэй очень слабым.
После убийства Литвиненко в отношении России со стороны Британии, как мне представляется, действует презумпция виновности. И Россия, да, прежде всего рассматривается как государство, совершившее преступление, если оно не сумеет доказать обратного. Но с вашей точки зрения, если закрыть глаза на эту презумпцию виновности, доказательства того, что Россия стоит за этим убийством, они полные?
Вы имеете в виду Литвиненко?
Ну, нет, Скрипаля.
Я могу сказать только то, что я читал в британской прессе, но с моей личной точки зрения у нас есть все основания считать, что взгляд на вот такого рода людей в Кремле очень жесткий. И в российских спецслужбах очень жесткий. История с Литвиненко, где, думаю, я верю британскому суду, мало сомнений, что там есть серьезный российский след, показывает, что, очевидно, это действительно очень серьезная вещь для людей, которые сидят там, в руководстве российских спецслужб, не знаю, в российских спецслужбах, скажем так, и руководят им. Значит, они особенно в последние годы опасаются, конечно же, того, что в условиях этого вот кризиса, этой холодной войны 2, там назовите как хотите, будут идти активные попытки западных спецслужб там рекрутировать, вербовать людей. Значит, желание показать, что это просто так не проходит, на мой взгляд, в данной ситуации, ну, насколько мы понимаем этих людей, довольно естественно. И, кроме того, я скажу еще одну вещь. Мне кажется, что вот это желание играть более слабыми картами. Ну, вот если мы посмотрим на сегодняшнюю Российскую Федерацию, да, это страна с, ну, не очень хорошей экономикой, плохой демографией, лишенная друзей, находящаяся в изоляции. Но она продолжает, есть такое английское выражение, punch above one's weight, да, то есть наносить удар, ну, как боксер, который вроде легковеса, наносит удар тяжеловесу. Вот она это регулярно практикует, Россия, во внешней политике. И мне кажется, что вот это желание перевернуть правила холодной войны, согласно которым люди, которых простили, которые были помилованы, которые были обменены, находятся вне потом опасности, просто чтобы не ставить под удар возможные будущие обмены агентуры, что нормально. Это очень такой, мне кажется, характерная его как раз игра вот относительно слабого. А вот мы больше не будем играть по этим правилам. То есть я бы так сказал, я бы не сильно удивился, если бы в этом деле оказался российский след.
Россия отказалась отвечать на ультиматум, поставленный Терезой Мэй, до того...
И в Лондоне это понимали.
До того, как Британия не предоставит образцы вещества, которое, по мнению Лондона, было произведено в России. С вашей точки зрения, это справедливый не упрек, а требование со стороны России?
Мне кажется, что в других условиях, наверное, этот упрек прозвучал бы довольно логично, и Лондон трудно было бы отвечать. Но я возвращаю вас к тому, что сказали вы. В Лондоне исходит из презумпции виновности России и необходимости Москве доказывать, что она невиновна, а не наоборот, как было бы в суде. Поэтому в данной ситуации ясно, что это требование, как и требование в ответе в течение 24 часов, это было нереально. Так и ответ Москвы, с моей точки зрения, был здесь абсолютно предсказуем. В Лондоне знали, что скажет Москва. Это была просто такая, ну, легкая демонстрация того, что вот мы очень быстренько пробежимся по определенным пунктам. Но на самом деле мы знаем, кто это сделал. Я думаю, что мы сейчас, возможно, мы наблюдаем только начало этого кризиса.
Вот об этом мы сейчас продолжим наш разговор. Константин фон Эгер, журналист, сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы», телеканала RTVI и YouTube-канала «Эхо Москвы». Меня зовут Алексей Соломин. Никуда не уходите, мы прямо сейчас вернемся в эфир.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Американцы, когда принимают санкции в отношении России, они же тоже не вываливают сразу весь набор мер, да? Мы удивляемся, ведь самолеты никто уже не сбивает, а американцы принимают все новые и новые санкции каждый раз. Может быть, здесь тоже такое поступательное движение?
Ну, возможно, потому что, с моей точки зрения, повторяю, заявление... Ну, если вы сделали такие заявления, которые сделало британское правительство, если вы отправили этот ультиматум, то, очевидно, если вы хотите... произвести впечатление серьезного правительства, ваши меры должны быть более жесткими. Вот я бы так сформулировал с точки зрения, ну, я не знаю, какой-то политической стратегии, если хотите, в данной ситуации, дипломатической.
Чтобы стратегии. Это не воспринималось как слабость.
Да, чтобы вы себе понимали, что ваши слова соответствуют делам, поэтому, возможно, продолжение будет. Тем более, что кабинет Мэй и так обвиняют в... не только кабинет Мэй, но и саму Терезу Мэй. В Англии постоянно обвиняют в слабости, в неспособности противостоять Евросоюзу на переговорах по Брекзиту и так далее и тому подобное. У нее довольно серьезные проблемы внутри партии. Поэтому сейчас еще сказать, а вы знаете, мы будем вести себя точно так же, как вел себя Дэвид Кэмерон, прошу прощения, Гордон Браун, а потом Дэвид Кэмерон, в истории с Литвиненко. Я боюсь для нее, это просто серьезный удар будет внутриполитический. Это поставит снова вопрос о ее, может поставить вопрос о ее лидерстве в партии на повестку дня.
Но я, поправьте меня, я просто, может быть, не слышал заявлений со стороны ее оппонентов, каких-то наиболее радикальных, не знаю, объявить войну России.
Не, ну, об этом речь не идет, об этом речь не идет, о войне речь не идет. Но я видел, как, читая британскую прессу постоянно, я видел, что сказать, призывы шли как раз вот в направлении, так сказать, вскрыть все, что касается российских грязных денег в Лондоне. Их там очень много. И заняться вот этим. Значит, пока никаких следов этого вот в заявлении британского правительства. Это по-прежнему классическая история холодной войны. Вы нам что-то сделали, мы вам что-то сделаем, потом это все как-то более-менее, что называется, затушуется, забудется, и будем вот продолжать говорить. Пока это выглядит именно так. Принятие закона и, так сказать, внесение в список для санкций каких-то российских там, физических лиц, например, это вот надо будет посмотреть, будет это или нет. Но это то, к чему, конечно, тоже призывают многие в Лондоне, что явилось бы, конечно, ответом серьезным. Что может сделать в ответ Россия? Скажем, речь также идет о возможности лишения лицензии на вещание Великобритании RT, ну,
бывшего Russia Today. Но вот Мэй назвала, сказала, что специализированный британский регулятор должен... это его сфера ответственности.
Да.
То есть здесь с ее стороны тоже не было какого-то решения?
Да, ну, решение действительно должно приняться в ком, но правительство играет в нем довольно серьезную роль. Вот, поэтому здесь, мне кажется, тоже еще остается, может быть, решили растянуть этот ответ. Ясно, для меня лично ясно, что Россия будет отвечать, и будет отвечать, я думаю, даже, может быть, в данной ситуации более активно и агрессивно. Ну, скажем так, она ответит не ударом, но да, полутора ударами на удар.
Ну, вышли не 23 дипломата,
не 23, а там 40-40. Да. Дипломаты, возможно, столько же, потому что существуют определенные правила взаимности здесь. Но вот, да, там закрыть все британские корпункты, лишить аккредитации всех британских журналистов, да, это вполне возможно. Может быть, еще что-то. Но другое дело, что у России нету такого рычага, как... активы, гражданство и так далее и тому подобное. Потому что ясно, что здесь нет в России большого числа британских граждан, которые хранят свои деньги и имеют российское гражданство.
А Лондон зависим от русских денег?
Знаете, это надо, конечно, исследовать. Те люди, которые этим занимались, расследовали, говорили, что это, ну, говорят, что это фактически, да, очень много бизнеса разного рода. От делюкс, так сказать, риэлторов до аукционных домов, я не знаю, парикмахеров и так далее, я смеюсь, конечно, немножко, банков, инвестиционных компаний, да, очень зависит от русских денег, которые находятся в Лондоне, и именно поэтому целый ряд и журналистов, и организаций, таких как общество Генри Джексона, например, ведут уже много лет кампанию за вот вскрытие этих связей. Ну вот, что интересно, по сути дела, Тереза Мэй пошла пока по тому же пути, по которому предлагает идти Джереми Корбин, лидер либористской оппозиции, человек, который вообще очень неохотно критикует любые авторитарные режимы, ну, включая российский, он сказал, нужно сохранить такой, ну, жесткий, но все же диалог с Россией. Вот, диалог. Ну, вот, значит, по сути дела, Тереза Мэй пошла по пути Джереми Корбина здесь. И мне кажется, что вот судя по тому, как ситуация развивается, те, у кого есть активы в Великобритании, могут пока спать спокойно.
Я просто хочу уточнить, а зависимы ли британские политики от этих денег, как вы думаете?
Политики нет, конечно. Ну, то есть, может быть, отдельные депутаты какие-то когда-то там были сообщения, кто-то там ездил на яхту Дерипаски, что-то еще, что-то там. Какие-то люди, на самом деле, даже без всякой подпитки, что называется, просто считают необходимым. Они значительно больше не любят, скажем, трамповскую Америку, чем путинскую Россию. Uh-huh. Вот особенно в лейбористской партии, которая, так сказать, уже сейчас на грани превращения в правое крыло компартии Великобритании. Там, думаю, что без всякого подталкивания куча людей, которые, я думаю, очень хотели бы налаживать отношения с путинской Россией до тех пор, пока она противостоит Соединенным Штатам. Это многим очень нравится.
Высылка конкретно 23 людей имеет какой-то практический смысл, или это только демонстрационное такое действие? Я имею в виду, что, ну вот, это назначают случайных дипломатов, которые должны покинуть страну, или в отношении каждого из этих дипломатов велось, с вашей точки зрения, какое-то расследование, и их высылают за, возможно, сомнительные связи, за сомнительные
действия. Великобритания уже заявила, что эти 23 человека это агенты российских спецслужб, находящиеся под прикрытием, потому что, ну, объясню, да, в любом посольстве есть, во-первых, люди, которые официально там отвечают за безопасность, например, являются представителем своей разведки. Вот все знают, вот этот человек, он представляет там разведку, он занимает координацию по, скажем, там, борьбе с трансграничным каким-нибудь терроризмом, с трансграничной преступностью, прошу прощения, и так далее, и тому подобное. Вот есть официальные представители там, спецслужб, полиции и так далее. Такие люди, как правило, не трогают. Ну, бывает, что трогают, но, как правило, не трогают. А удар наносится всегда в таких случаях по людям, которых подозревают в том, что они там... Говорит, что культурный атташе, на самом деле, он там представитель, я не знаю,
СВР, ФСБ и так далее. Это может нарушить сеть спящих агентов?
Ну, это, конечно, насколько я понимаю, я не специалист в области спецслужб, но вот мой какой-то опыт советской заграничной работы показывает. Ну, конечно, да, можно предположить, что если высылают много офицеров спецслужб, которые, очевидно, ведут каких-то агентов, занимаются какой-то деятельностью, да, нарушается много что, нарушаются какие-то связи с агентурой, нарушаются всегда аналитическая работа, потому что какой-то человек вел какую-то тему, да, значит, кто-то должен ее подхватить, условно говоря. Для любого посольства, любой страны, это, конечно, для любой спецслужбы любой страны, это, конечно, определенный удар. Но, как правило, потом эти люди замещаются, как-то все это затягивается, к этому обычно готовы, все-таки, ну, уж тем более в истории Москвы и Лондона это не первый такой случай, не второй, не пятый. Вот поэтому удар, конечно, есть, но любая резидентура, любое посольство, любые спецслужбы должны быть к этому готовы. И в тот момент, когда этот скандал начал развиваться, я почти уверен, были приняты какие-то меры, но обычно в таких случаях уже подготовки к возможным высылкам. Но, как правило, это, скажем, бывают случаи, когда не паритетное число дипломатов, скажем, у России их больше, а там государство X их меньше. Я не буду конкретно говорить, но я знаю случаи, когда высылали дипломатов, скажем, центральноевропейских стран, которые были просто дипломатами никем больше, просто потому что нужно было добрать число эквивалентное. Ну, а потом через какое-то время не въезжают, работают и так далее и тому подобное. Возвращаются даже. Такое бывает. Но это вот в тех случаях, когда число дипломатов просто в двух посольствах, оно просто разное.
А Тереза Мэй заявила еще о том, что будут приняты меры, которые она не может озвучить вот во время этого выступления. А с вашей точки зрения, может ли идти речь о каких-то военных мерах, усиления присутствия НАТО в странах приграничных с Россией? Будет ли ставиться об этом вопрос? Тем более в преддверии
предстоящего саммита. Нет, мое ощущение, что НАТО выразила солидарность с... Союзники по НАТО выразили солидарность с Великобритании, Дональд Трамп выразил солидарность, ряд других союзников это тоже подтвердили, но никаких мер НАТО как альянса, никакого там применения 5-й статьи Североатлантического договора о коллективной обороне не будет. Британская армия находится в процессе реформ, она, в общем, не такая большая сегодня, чтобы усиливать, где же не британская империя, которая отправляла эскадры в любой момент, куда хотела. Есть британский батальон в Эстонии, который, так сказать, дислоцируется недалеко от Нарвы. Это общенатовская операция по усилению присутствия, вот, так сказать, на границах России, в странах, которые чувствуют себя, скажем так, уязвимыми, я не думаю, что это будет как-то увязано. Я думаю, что, скорее всего, речь идет о либо каких-то разведывательных операциях, либо, ну, в теории, мы можем себе представить, в теории наблюдают за какой-то там, скажем, сетью агентуры, говорят, о, знаете что, кончаем наблюдать, всех скрываем, всех забираем и так далее. Там, такой вариант. Но второе, насколько я понимаю, в Лондоне об этом говорили вчера, по-моему, или позавчера, что в качестве возможной меры может быть кибератака. И, кстати, Москва на эту тему очень жестко, так сказать, там сказала, что мы это там не потерпим и так далее и тому подобное. Может быть, речь идет об этом, потому что это, очевидно, такие меры, которых, ну, ясно, что ты планируешь кибератаку, ты говоришь, знаете, завтра в 12 часов дня мы атакуем Центральный банк там, России, условно говоря. Такого, конечно, ты не делаешь.
Ну, кстати, для России ведь это тоже приравнено к военным действиям.
Ну, в свое время Путин говорил, что может приравнять кибератаку к там, объявлению войны, но я думаю, что все-таки нет. В данной ситуации пока что Великобритания демонстрирует относительную сдержанность в данной ситуации. Я думаю, что Россия, может быть, ответит аналогично. Думаю, что это не останется без ответа, естественно. Это очень в менталитете, так сказать, российского руководства отвечать ударом. Но, повторяю, здесь, может быть, и будет удар.
Но симметрично.
Ну, относительно симметрично. Все-таки, ну, вы не начинаете там мировую войну, если у вас украли кошелек, условно говоря.
Угу. Вчера через несколько часов после того, как Тиллерсон достаточно жестко выступил по связи России с этим покушением на убийство Скрипаля, Рекс Тиллерсон был уволен через Твиттер. Вот у нас до перерыва минута. За эту минуту я успею вас спросить, как вы думаете, есть ли связь между этим заявлением Тиллерсона по России и его увольнением?
Думаю, что только может быть только в том смысле, что Тиллерсон очередной раз взял на себя инициативу высказаться, так сказать, от имени Соединенных Штатов до того, как высказался Трамп. Но Трамп чуть позже говорил об этом. Но мне кажется, что довольно известная история Тиллерсона, моего бывшего начальника в ExxonMobil, у него не сложились отношения с Трампом, у него не сложились отношения, к сожалению, с его собственным сотрудником в Госдепартаменте. И увольнение, конечно, связано с целым комплексом причин. То, что он там сказал или не сказал про Скрипаля в данной ситуации, не может быть единственной причиной, по которой его уволили.
Но это может быть использовано против Трампа. Правильно?
Я не вижу пока этого. Я сегодня перечитал все, что мог на эту тему. Никто не проводит эту связь, никто не проводит эту параллель, что вот Трамп опять типа защищает. Он же не защищает Москву, он позвонил Мэй, он сказал, мы с вами, мы вас поддерживаем, и так далее, и тому подобное. Поэтому, мне кажется, здесь вот точно этот аргумент работать не будет. Тем более, человек, назначенный на место Тиллерсона, в каких-либо прокремлевских симпатиях уж точно не заметит.
Директор ЦРУ Помпео. Мы сделаем короткий перерыв. Через несколько минут вернемся в студию. Константин фон Игорь сегодня наш гость.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Вновь приветствую аудиторию «Эхо Москвы», телеканала RTVI. Напоминаю, что вы можете нас смотреть еще и в YouTube-канале «Эхо Москвы». Это программа «Особое мнение». Меня зовут Алексей Соломин. И в гостях у нас журналист Константин фон Эггерт. И мы плавно переехали из Великобритании через океан и начали говорить о Тиллерсоне. Вы сказали, что вы работали под его началом в Эксон.
Ну, да, я его там видел только один раз, поскольку я работал в Москве, он был в Техасе. Но, да, Рекс Тиллерсон, когда я работал в Эксоне, он был моим начальником.
Когда господин Тиллерсон работал в ExxonMobil, он позиционировал себя как друг России. Или друг Игоря Сечина, скажем так. Как вы думаете, это его качество или свойство, оно могло помешать ему в его государственной карьере?
Вы знаете, нет. Я не думаю, что это как-то помешало. Тем более, что если вы послушаете его прощальное заявление, которое он сделал вчера, он там отдельно говорит о России, говорит, на мой взгляд, насколько я понимаю, он говорит от себя, от души, о том, что сегодняшняя политика ведет саму Россию в тупик, она находится в противоречии с интересами русского народа. Uh-huh. Это очень жесткие, очень горькие там слова такие прозвучали. Мне кажется, что, насколько я понимаю, все-таки Тиллерсон, хотя так и не успел стать успешным успешным бюрократическим администратором, потому что администрирование министерства, администрирование компании — это два разных. Типа, как вообще политика и бизнес — это совершенно два разных занятия. По-моему, как с вами это обсуждали. Ну, политика, в конечном счете, это прожажда власти, это смертный грех властолюбия, бизнес — это, в конечном счете, про деньги, это про смертный грех жадности. Но Тиллерсон, на мой взгляд, человек, который довольно много понял про политику, про международную политику за этот год. Мне кажется, его оценки, вот то, о чем он говорил, это как раз во многом он как бы пытался изложить, я это так воспринял. Что он понял за этот год? Он вообще человек довольно глубокий и очень такой целостный, очень правильный, вот я вот это слово скажу, да, вот такой вот почти вот как из какого-нибудь советского фильма человек, да, по правильности своих подходов к жизни, семейной жизни. Он, конечно, очень отличается от Трампа по всем абсолютно параметрам, по темпераменту, по подходу к людям и так далее. Хотя он может быть очень жестким, конечно. Но дело в том, что в бизнесе ты можешь получать ордена от Путина. Ты говоришь, конечно, все правильные слова на камеру и так далее. Может быть, кто-то ему там, я не знаю, как он лично там относится к Сечину. Любит, понравился он, не понравился. Может, он просто играл, что ему понравилось, когда его там развлекали здесь, в Москве. Кстати, надо обратить внимание, что любые развлечения здесь тоже очень все жестко. Никаких плясок по баням там быть не может в Эксоне, потому что репутация превыше всего. Uh-huh. Все фиксируется, все строго в рамках закона о противодействии коррупции за рубежом. Все формы заполняются, никаких дорогих подарков, это невозможно. Все это очень-очень жестко делается. И Тиллерсон это очень-очень соблюдал. Поэтому, знаете, когда мне стали говорить, не мне стали говорить, а прежде какие-то российские аналитики там из Думы и так далее, всякие там, господа, не будем называть их, стали говорить: о, сейчас, конечно, у нас санкции снимут, Эксон будет главной компанией, подарит нам кучу технологий, все, Тиллерсон там подкрутит в консерватории нужные винтики. Я просто хохотал. Это только доказывает одно. Российский политический класс ничего не понимает про Америку. Если они действительно пытались хакнуть выборы и там надеялись кого-то провести, то они, значит, ничего не понимают про политическую систему. Они же понимают, чем Политбюро. Они в этом разбираются. Если вы можете думать, что человек с такой репутацией и такой карьерой, еще вдобавок очень богатый, я думаю, что с акциями, с опционами, которые он получил, уходя из акций, он, может, за миллиард может стоить, что он пойдет заниматься каким-то дешевым раскручиванием своей бывшей компании, между прочим, в которую дверь после ухода закрывается герметически, как бомбоубежище. Это могли делать только люди, вообще ничего не понимающие, тупоголовые. Как и вышло. Как и случилось. Это политическая система, в которой, во-первых, никто не принимает, то есть кто-то, президент, принимает единоличные решения, но его проверяет Конгресс. А сегодня российская политика в Вашингтоне — это не политика Трампа. Трамп может быть все, что он хочет. Он может там захотеть Кремль золотом осыпать. Но он, конечно, парализован сегодня Конгрессом, масс-медиа. И я не очень уверен, что он, может быть, сегодня это даже хочет.
Ну, с Трампом, система Трампа все-таки пропустила каким-то образом?
Да, конечно, пропустила. Ну, а что, слушайте, это человек...
И теперь большой скандал?
Ну, скандал, да, проходит, конечно, потому что выборы в Америке — это все-таки честный выбор. И человек, который вот так сумел затронуть струны там значительной части людей в Америке, он поднял голосовать людей, которые, в общем, просто, на мой взгляд, голосовали, многие из них не пошли. Мы же не будем углубляться в события 2016 года. Но, с моей точки зрения, то, что случилось, полностью, самое что важное, оно не оправдало ожиданий никаких российских всех вот этих рассуждателей многочисленных. Американская система не рухнула. Она и не такой кризис переживет, если надо. Потому что она многоплановая, потому что в ней издержки и противовесы. Всегда есть что-то, что удержит от сползания. Это номер один. Номер два, конечно, очевидно для меня. Вся аналитика, которая касалась возможного прихода Трампа. Я теперь, кстати, не уверен, что в Кремле верили, что Трамп будет избран. А почему они должны были верить, если 90% людей не верили?
Сейчас, я сегодня читал статью в «Нью-Йорк Таймс», даже сами конгрессмены спорят на тему того, чего все-таки добивалась Россия. Замочить Хиллари или поддержать Трампа? У них до сих пор нету самих...
Я думаю, что все это вмешательство имело главную цель. посеять хаос в американской системе. То, что мы знаем, да, покупались в Фейсбуке, в Твиттере и так далее, объявления, толкались идеи, как там белых расистов, там экстремисты правые, условно говоря, да, так и Black Lives Matter, да, всяких неомарксистских радикалов слева. То есть, что хотели? Хотели, чтобы бурлили крайности, бурлили радикалы, чтобы они вносили хаос. Видимо, все-таки главная была эта цель. Я, честно сказать, всю жизнь читал, что лучше, как это называется, знакомый, может быть, не очень приятный человек, чем совершенно незнакомый для политики. Хиллари Клинтон была прекрасно понятна. Она была бы продолжением той прекрасной, великолепной для Кремля администрации Обамы, которая 8 лет давала возможность Кремлю делать все, что Кремль хотел делать. И с какой бы, ну, что-то бы они где-то подкрутили бы, там, пожестче риторика была бы, там, приняли бы пару беженцев, пару людей внесли бы в закон Магнитского. Было бы такое перевооружение армии Соединенных Штатов? Не было бы. Была бы продажа оружия Украине? 100% не было. Продолжали бы ту же политику Обамы Керри. Были бы новые санкции, которые вот-вот должен объявить департамент, как это сказать, Министерство финансов. Не уверен. Когда... То есть это просто... И потом, извините, Клинтон не набрала бы себе такое число генералов в окружении. Где были эти всякие психологи, которые должны обслуживать, анализировать там для Кремля кандидатов? Вам любой, наверное, психолог. Я не психолог, наверное, могу догадаться, но человек, который не сложилась военная карьера, как у Трампа, да, который обвиняет в том, что он уклонился от службы во Вьетнаме, конечно, должен восхищаться генералом, набрать кучу генералов, чтобы показать, какой он мачо. Ну, это элементарно. А где вы видели генералов-русофилов в Америке? Ну, один был, собственно, Майкл Флинн. Вот такой редкий, как 2-0 выиграть в казино.
С вашей точки зрения, Путин, когда говорит в интервью телеканалу NBC, что у него личное отношение хорошее и с Хиллари Клинтон, и с Бараком Обамой, что он уважает этих людей, это искренние его слова или личностные отношения между лидерами, они тоже, в общем, ну, такие очень сложные?
Вы знаете, я думаю, что для Путина важнее там нехорошие отношения. А, наверное, уважение. Вот он это человек, для которого, ну, слушайте, я не психолог, что мне? Ну, я так понимаю, Путину, что ему главное уважать кого-то. Вот это может быть враг, вот эта вся история, враг или предатель. Да, врага можно уважать, предатель ты не уважаешь. Я не очень верю, что он уважает Обаму, потому что Обама
слабак,
конечно, да. Я думаю, что он больше уважает Клинтона, потому что Клинтон такая крутая женщина, так сказать, дошла почти до самой вершины. Ну, это вообще в России сложное отношение, непростое отношение к женщинам. Это не просто мачистская страна. А мы тут вот поэтому такой там культ Маргарет Тэтчер, например, существует и так далее, потому что женщина, вот, сильных женщин уважают и любят. Вполне возможно, что он говорит, если, может быть, он говорит, потому что это надо сказать на NBC, может быть, это надо... Он же продумывает свои слова, когда такие интервью делает. Он понимает, как он, с кем он будет, кто это услышит. Какой-то там тоже, может быть, так сказать, проброс демократам, добавок, его обвиняют в том, что он против демократов в этих последних выборах. Он, значит, там крушил, его хакеры крушили все, что можно на своем пути, ради того, чтобы не допустить Хиллари. Да нет, вот у меня все прекрасно, я очень уважаю эту женщину. Может, действительно он верит, что он ее уважает. Может, действительно уважает. Не знаю, я же не Путин. Вот. Но вот в чем я уверен, что он точно совершенно, и это вполне понятно для бывшего офицера спецслужб, для него вот это главное деление слабый и сильный, друг, враг, предатель.
По поводу сильных женщин. Ангела Меркель переутверждена канцлером Германии.
Но уже она не такая сильная.
Уже почему?
Смотрите. Ее партия показала один из худших результатов за всю историю ХДС. ХДС-СС. Социал-демократ еще хуже, но другой вопрос. Она всю жизнь, говорившая, что ее там задача не сдвинуть все к центру, чем она занималась? Она сдвигала, в общем, правоконсервативный
смягчала
радикалов демократов. Нет, просто свою партию. Она смещала к центру. Это больше, на мой взгляд, ХДС Христианский демократический союз больше не правая партия, а центристская партия. ХСС скорее более правая. И говорит, вот мы все это делаем для того, чтобы не было у нас радикалов, не было у нас ксенофобов и так далее.
Это не то, результат, что с Единой Россией.
Результат какой у нас, Алексей? Результат сегодня, что в партии «Альтернатива для Германии», которую, кстати, тоже довольно сильно любят, ну, по крайней мере, некоторые представители любят.
Правый радикальный.
Да, правый. Такие очень-очень правые. Она сегодня является официальной оппозицией в Германии, потому что социал-демократы и партия Меркель и Зейхофер находятся в блоке, в коалиции. То есть во многом за появление АФД, альтернативы для Германии, благодарить надо Меркель. И очевидно совершенно, что эта коалиция, созданная в тот момент, когда люди хотят новых лиц, люди хотят перемен. Кто-то хочет более радикальной левой политики. Кто-то хочет, наоборот,
10 секунд.
Более радикальной правой политики. Это не удовлетворено. Эти потребности не удовлетворены. Меркель ослаблена. Я не очень уверен, что эта коалиция продлится все там необходимые сколько? 4 года.
Журналист Константин фон Эгерт в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Меня зовут Алексей Соломин. Спасибо, что были с нами в течение этого часа. Счастливо.
Спонсор выпуска ООО «Next Project M». Авторский ремонт в новостройках Москвы, который не требует вашего участия. Без задержек, переплат и в любую погоду. «Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».